Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Друзья, здравствуйте. В этой студии приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Снова вместе в одной программе. И мы рады, что сегодня речь пойдет о Москве. А я вдвойне рад, что речь пойдет о моих родных улицах, переулках, о районе, где я родился. И, в общем, недалеко оттуда прожил достаточно, можно сказать, и живу тоже там недалеко. Поэтому для меня вот все, о чем мы сегодня будем говорить, такие очень близкие, родные места. У нас в гостях сегодня экскурсоводы Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря Серафима Левкина и Мария Корбова. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Златоустовского монастыря уже как такового давно нет. И наши слушатели, если они знакомы с программами «Прогулки по Москве», слушали программы «Светлый вечер» с отцом Федором Бородиным, мы неоднократно к теме Златоустовского монастыря обращались. Но вот если вы даже хорошо знаете Москву и хорошо знаете район Мясницкой, Китай-города, Моросейки, Армянского переулка, вы даже, наверное, не заметите, что чего-то не хватает. А не хватает, например, целого большого, очень известного, такого знакового московского монастыря Златоустовского. Но все-таки, если пройти переулками в районе...
Малым Златоустинским переулком, например, пройти.
Например, да. То помимо относительно новых Сталину, относительно новых уже тоже история сталинских домов, можно увидеть такие некие следы того, что здесь когда-то был монастырь. Ну, давайте мы все-таки нашим гостям слово предоставим и начнем с истории, что же за обитель там располагалась, которую мы сейчас не видим, с одной стороны, но которую вы представляете с другой.
Ну, впервые монастырь упоминается в 1412 году, и более 500 лет он существовал на этом месте и прекрасно себе существовал.
Причем уже как действующий.
Как действующий монастырь, да. То есть это, получается, связано с захоронением архидиакона Иоакима. Приезжает архидиакон Иоаким Новгородский и...
Один из иеромонахов в его свете в этот момент.
Он умирает, повелевают похоронить его именно
в Златоустовом монастыре. Прошу прощения.
Ничего страшного.
И уже как действующий, и причем загородный. И это действительно так, потому что Москва, она еще в пределах кремлевских стен. И вот это еще даже Китайгородской стены нет на этот момент. И получается, около древней дороги отрезки пути, которые у нас прослеживаются в Лучниковом переулке, Милютинский переулок, да, это древняя дорога на древнерусские города.
Но Москва как раз тогда, простите, пожалуйста, да, не сочтите, что перебиваю, но Москва как раз тогда очень активно выходит за пределы, ну, Китайгородской стены как таковой, той самой, которую Федор Конь когда-то построил, еще нет, но Москва уже даже за пределы Китай-города выходит.
Это уже
начинает.
Посад, да.
Да, и тут рядом буквально, ну, уже в это время возводится загородный дворец, который через некоторое время становится дворцом Ивана Грозного, и вокруг вот эта вся инфраструктура как раз вокруг Москвы разрастается, в том числе, видимо, появляется и Златоустовский монастырь.
Совершенно верно, и, в общем-то, вот первое упоминание как раз связано с этим загородным монастырем, да, когда...
Если позволите, с московского на русский переведу, для тех, кто не коренной москвич и мыслит картой метро. Давайте точки расставим на этой самой карте. Речь идет, там, ближайшее метро, это Китай-город и Лубянка. Мы говорим сейчас о пространстве между вот этими двумя станциями. И да, действительно, это было место за городской стеной, потому что Москва долгое время ограничивалась Кремлем. И сейчас мы знаем, что Китай-город, вот эта самая станция метро Китай-город, она уже, в общем, вплотную подбирается к Лубянской площади, то есть это самый-самый центр. И это все внутри Бульварного кольца, тем более внутри Садового кольца. Но действительно, в XIV веке Москва была совсем крошечной крепостью по нашим нынешним меркам.
И... Но она, кстати, даже по меркам европейских городов, возьмем крошечную крепость, территорию Китая-города, хотя она не окружена каменной стеной, но все равно это Москва, и вот уже вот эти ближние пригороды активно застраиваемые, так вот, если их взять, то спустя 150 лет Москва второй по величине город Европы после Праги, соответственно, и в то время она могла быть сравнима с крупнейшими европейскими городами по площади.
Я говорю по нынешним меркам, естественно, да, потому что для своего времени Москва, в общем, наверное, тоже мегаполисом считалась в каком-то смысле. И вот здесь интересный момент. Как возникали монастыри вокруг этого поселения, вокруг Кремля? Как возник Златоустовский монастырь? Судя по всему, у нас нет об этом никаких сведений.
Об этом нет никаких сведений. И, кстати говоря, очень интересная вот эта мысль, потому что, посмотрите, если мы посмотрим на 15 век, вокруг вот этой крошечной кремлевской, получается, крепости у нас с юга есть Иоанно-Притеченский монастырь, который впоследствии перешел у нас на Ивановскую горку. Да? То есть поначалу он в районе Черниговских переулков возникает. Дальше идет, и вот так вот приблизительно на одном радиусе вокруг Кремлевской крепости возникают вот эти вот маленькие крошечные монастыри. Наш Иоанно-Златоустовский. Дальше, если идти против часовой стрелки, Варсановьевский монастырь, который уничтожен был, да, впоследствии, как бы он расформирован после чумы в конце 18 века, ну и потом уже последние церкви уничтожены, это уже в 30-х годах 20 века. Дальше Георгиевский монастырь, да, Георгиевский переулок между Тверской, это там, где Московская, где здание Думы. То есть это охотный ряд, это вообще вот, ну, прям совсем рядом с Кремлем, но приблизительно один и тот же радиус идет. Никитский монастырь, который дал название Большой Никитской улице, соответственно, она названа по Никитскому монастырю. Приблизительно все на одном и том же отрезки. Крестовоздвиженский монастырь на Воздвиженке, да, опять же. И дальше замыкает это все вот приблизительно Алексеевский монастырь, который там, где храм Христа Спасителя, и теперь уже новая версия храма Христа Спасителя.
Фантастика.
То есть это какой-то малый круг монастырей, которые приблизительно, они не в одно и то же время возникали, но приблизительно вот такой маленький круг они вокруг Кремля дают.
То есть задолго до Садового кольца появляется вот это самое кольцо вокруг Москвы, и это фактически, ну, такой святой пояс.
Такой, да, первый святой круг, такой первый святой пояс.
Потрясающе.
Это очень интересно.
И крестный ход там, наверное,
скорее всего,
практиковался.
Скорее всего,
от,
да,
одного к другому. Угу. Удивительно.
Ну, вообще, если посмотреть, сколько монастырей было в Москве, ну, к примеру, там, к 15 веку, в середине 15 века, когда мы впервые встречаем упоминание Златоустовского монастыря, уже, смотрите, кремлевские монастыри, мы их даже перечислять не будем, но они внутри Кремля, само собой, разумеется, есть. Это монастыри Китай-город, Богоявленский монастырь, один из древнейших, собственно, который у нас сохранился, да, это 13 век. Законоспасский монастырь, чуть более поздний, но все равно.
Николо-Греческий,
от которого сейчас пустое пространство. И вот это вот, я не знаю, помнишь, была бутербродная, идешь по Никольской улице, там, где сейчас знаменитая сетевая кофейня, там была такая старая советская вывеска, бутербродная.
Припоминаю,
её,
да,
убрали там, я не знаю, году в 2005, наверное, 6-м, а так вот все ходили, я тоже помню эти бутербродные, бутерброды, и вот она как раз находилась внутри бывших построек Николо-Греческого монастыря. Только собора не хватает, который во дворе стоял.
Кстати говоря, сейчас не застроено вот это место, и не знаю уж, насколько действительно те, кто благоустраивали вот этот маленький пятачок, задумывались об этом, но там такое, ну, некое подобие креста из дорожек на месте собора
Николо-Греческого монастыря. Там крест вообще одно время
стоял. Ну, да, по-моему, там это был.
Я вообще иногда, я вот вчера буквально долго стоял в пробке возле бывшей стены Китай-города и думал, а вот как бы ее сейчас воссоздать? Я долго как-то приходил к мысли, пока не оказался в Дрездене в свое время, уже достаточно много лет назад. Понятно, что Дрезден весь разбомбили, но вот ты смотришь, как они на протяжении там 50 лет последних кирпичикам, по кусочкам воссоздают старый Дрезден по фотографиям, по сохранившимся планам, по схемам. И...
А в Нюрнберге ты не был?
А в Нюрнберге я просто
это
не был.
Это вообще чудо.
Да. Но Дрезден вообще весь разбомбили, его не было.
Нюрнберг тоже, его стерли с лица земли.
Ну вот я не был просто в Нюрнберге, но из таких городов, которые стерли, я был в Варшаве и был в Дрездене. И вот после Дрездена я утвердился в своей мысли, что воссоздавать можно, и это не просто новодел, если к нему правильно подойти,
да,
как в Раухенкирхе сделано, да, где даже на уровне 30 метров можно найти те камни, которые там стояли. И вот после этого я понял, что действительно вот воссоздавать можно.
Но это именно научное воссоздание, да, должно, да, быть не то, что делают по-быстрому муляжи.
Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса, Борис Борисович Гребенщиков.
А вы знаете, тоже соглашусь с мыслью Лёши о возможности воссоздания. Важное условие, на мой взгляд, которое здесь должно быть, это, конечно, навык жить в красоте. Нюрнберг, опять же, простите, помяну здесь снова, мы, когда там оказались, я правда потеряла дар речи. Это удивительно красивый, уютный город. Город для горожан, весь пропитанный их любовью. То есть, когда его разбомбили союзники, люди, те, кто уцелели в бомбоубежищах, потому что там очень много людей погибло, гражданского населения во время бомбежки, они, когда вышли все из своих убежищ и посмотрели на эти руины, не знаю, что они чувствовали в этот момент, но привычка жить в красоте и любовь к этой красоте и своему родному пространству и стали вот этой движущей силой для скрупулезного, аккуратного, деликатного восстановления своего любимого города. Он не выглядит как новодел, ни в коем случае. Это видно, что действительно постройки, ну, не древние, что это примерно там середина 20 века.
Ну, что-то, наверное, сохранилось.
Что-то сохранилось. Что сохранилось, то очень деликатно, опять же, все обыграно, встроено и так далее, подчеркнуто. Но в этом столько любви.
Ну, это важно, замечательно.
Понимаете, а у нас, если говорить о нашем сейчас восстановлении, мы все родились уже тогда, когда наши храмы и монастыри были разрушены в большинстве своем. И мы не помним, как это — жить в их красоте. И мне кажется, что вот это для нас прям какая-то...
Беда.
Сложность.
А
да.
Нюрнберг я сейчас открыл, слушай, как красиво.
Да, фантастический город. Невероятный, правда. При всех, то есть я никоим образом не выступаю апологетом того, что творилось в Германии, начиная с 30-х годов 20-го века.
Нет, это вообще не связано.
Это нет, это
поставьте
болезнь...
на место Нюрнберга, да что угодно, Златоустовский монастырь поставьте на место Нюрнберга, и будет та же самая история. Же разрушили.
Разрушили, да, да. Ну вот, такая вот беда, и поэтому, а Златоустовский монастырь, который невооруженным глазом сейчас вообще не увидишь. Это нужно с вами ходить, чтобы вы прям пальцем показывали. Вот здесь, обратите внимание, на камушек. Здесь фрагмент мостовой сохранился. Помню там, по-моему, да?
Ну, фрагмент мостовой, он не сохранился, его воссоздали.
А, воссоздали.
Да, да, да. Ага. Но это была программа «Моя улица» 2018 года, и она тоже, кстати говоря, была очень удивительная в том плане, что, ну, «Моя улица» катилась-то по моим улицам очень здорово, да, уже с 15-го года, и достаточно много у нас было потерь археологических при вот начале. Потом постепенно...
Когда вскрывали
когда
исторические
вскрывали,
слои,
да,
просто экскаватором,
вот,
да?
Да, 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 ну, потому что как бы делали благоустройство, как, а археологи просто не успевали буквально за строителями. Вот на протяжении 3 лет более-менее постепенно приводилось это все в какое-то такое законное русло. Начали публиковать акты госэкспертизы, там, соответственно, археологи стали выходить и так далее. Вот к 2018 году уже как-то вот более-менее стало все по-человечески. А там вот, когда они подошли к этим кварталам, вот эти кварталы, они чем еще удивительны? Смотрите, это центр Москвы, это Лубянка, да, всем известная, на всю страну известная, печально, к сожалению. И там до сих пор есть жилые дома. То есть у нас центр, вот если взять наш Китай-город, у нас там уже жилых домов нет. И там только, ну, какие-то кафе, офисы и достаточно такие мощные кварталы государственными структурами заняты. А вот район Лубянки, на удивление, и достаточно много еще жилых домов. И местные жители, это вот местное сообщество какое-то, которые действительно очень, они, ну, в принципе, они там из поколения в поколение. Там, конечно, очень много людей, которые уже сейчас приехали вот в эти районы, но, ну, кто возможности, да, какие-то имеет, то есть каким-то образом там приобрели квартиры, но, в принципе, там очень много людей как раз вот коренных каких-то москвичей, которые там жили на протяжении достаточно много времени. И когда подошла моя улица к этим переулкам, люди забеспокоились, потому что они как раз хранят вот это вот дух места, да.
Программа «Моя улица», вы имеете в виду?
Да, сама программа «Моя улица». И тогда получилось, действительно удалось как бы позаседать с департаментом капремонта. Были проведены рабочие группы, начиная с марта месяца, еженедельно были рабочие группы по вот этим вот территориям. Туда входили, ну, соответственно, департамент капитального ремонта, Центр изучения Златоустовского монастыря, общественное движение «Архнадзор», музей «Огни Москвы», местные жители. То есть вот старались как-то это все привести...
Молодцы.
В, ну вот как-то проект, подойти как следует к нему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, у нас в гостях сегодня Серафима Левкина и Мария Коробова, экскурсоводы Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря. Невооруженным глазом, неподготовленным глазом сегодня в Москве мы этот монастырь не увидим, однако он есть. Он разрушен, от него остались фрагменты, и наши сегодняшние гости рассказывают нам историю этого места и дают подсказки, как же можно обнаружить его, ну, практически квест такой можно даже с детьми, наверное, устраивать, да? Найди монастырь в центре Москвы.
Вот до недавнего времени, кстати, я когда ходил, ну, я знал, но я вот так смотрел и думал, что если человек, который здесь даже не в первый раз, но просто не знает, что монастырь, он никогда не догадается, потому что башенка закрыта, корпус, вот сейчас уже есть подсказки, есть вход,
табличка,
есть инсталляции,
есть
таблички, вот эти как да. камни преткновения сделанные, да, но еще буквально лет 5 назад, 6, всего этого не было, и догадаться было невозможно.
А это тоже местные жители инициировали? Или ваш музей, наверное, инициировал появление табличек, каких-то
вот
маршрутов?
Латунные таблички и вот это замечательное, получается, покрытие, да, то есть
на
вот эти плиты мостовые, да, это как раз местный житель инициировал, то есть это его был такой проект, но это вот все вот в эту программу вошло, то есть, ну, естественно, все это продумывалось, обговаривалось. Вот это покрытие, оно потрясающе совершенно было добыто из траншеи, которая, вот когда Малый Златоустинский переулок вскопали, плиты, которыми сейчас тротуарными плитами выложено, получается, историческое покрытие, они были как бордюрные камни на протяжении всего Малого Златоустинского переулка. Вот. И вот один из местных жителей, Валентин Карелин, он, когда их увидел, просто воскипел.
Вот. Они и под землей были?
Они были под землей, да. И, в общем, он буквально договаривался с этими рабочими, сам доставал. Вот, как раз пришел в Центр изучения истории Златоустовского монастыря, там всех заразил. Он такой очень
и
активный товарищ.
И все вышли на спасение вот. Булыжников.
Ну, в общем, во всяком случае, вот эти булыжники были подняты, и потом договорились с департаментом капремонта, что они сделают исключение, да, из своей плитки и сделают там вот такое покрытие. И оно действительно, вот если вы идете по Малому Златоустинскому переулку, я всех приглашаю именно пройти ногами по этим плитам, потому что это ощущение непередаваемое, это совершенно другое. Вот прям действительно чувствуешь, что они, ну, не знаю, тепло города, историю города, это все несет.
Это правда.
А как вы познакомились с Златоустовским монастырем?
Ну, вот как раз в продолжении того, что вы говорили о том, что не, если на 5-6 лет тому назад действительно пройти по тому кварталу, совершенно незаметно, никаких следов монастыря, и я как раз относилась к таким людям, которые вообще ничего о монастыре не знали, и вот если Мария стояла у истоков, у музея и центра изучения, то я пришла туда гораздо позже, это было начало 2019 года на тот момент. Но я вообще по образованию педагог, преподаватель английского и немецкого. Вот, а последнее время, по второму образованию переводчик, последнее время работала гидом-переводчиком. То есть, в принципе, я водила группы иностранцев и рассказывала им о Москве на английском, но совершенно ничего не знала о монастыре. И моя подруга пригласила меня посмотреть, как делается вообще музей с нуля. Просто это было очень интересно, это было очень любопытно. Вот, и когда я туда пришла, конечно, увидела, во-первых, насколько люди, которые там были, они, с каким они энтузиазмом работали, с каким вдохновением, насколько профессионально создавался этот музей. И когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, так сказать. То есть тут, конечно, это для меня было огромной честью, и я с благодарностью согласилась. Интересно было очень то, что не было никаких проторенных дорог в этих экскурсионных маршрутах. Мы все составляли все вместе, заново, вместе собирались, все обсуждали, каждую точку, каждую крупицу и каждый вот этот, вот, каждую крошечку, которую нам о себе оставил монастырь. Вот. И мне кажется, еще очень интересно для меня лично было то, что вот когда мы видим какие-то вот такие вещи, вот вы говорили, Нюрнберг, да, разрушенный, и очень часто, ну, вот простые люди, как простые обыватели, я говорю вот о себе прежде всего, мы не знаем, что делать. Мы видим, что это какое-то вот действительно, какая-то произошла большая несправедливость, что-то такое, вероятно, надо сделать, но никто не представляет, что. А здесь вот для меня так сошлось, что я вот в этот момент почувствовала, что если я буду участвовать в этом проекте, да, если я буду просто рассказывать людям о монастыре, я понимаю, что я хотя бы могу что-то сделать в этом направлении. Это очень вдохновляюще для меня стало. Вот. Ну и еще могу добавить от себя такую личную историю, что начало 2019 года для меня это было началом очень тяжелого года. Такие трагические события произошли потом в моей семье, затем еще на это наложилась пандемия, потом, как все знают, у нас въездной туризм закончился, я потерял работу, и, в общем, вот это все как-то, я когда пришла в монастырь, я думала, что я поддержу его, на самом деле монастырь оказался одной из моих точек опоры и поддержал меня вот в дальнейшем.
Потрясающе.
То есть это Мария, такое... у вас?
Ну, на самом деле, я не была у истоков как таковых, потому что я пришла уже в существующий центр изучения монастыря, но сложилось все действительно замечательным образом. Я являюсь еще координатором общественного движения «Архнадзор», и на тот период, когда мы познакомились с центром изучения...
Вот где мы с вами пересекались.
Да. Вот. На тот момент, когда получилось центру изучения Златоустового монастыря, нужна была помощь в написании заявки на достопримечательное место, да, чтобы поставить вот эту вот территорию самого Златоустовского монастыря в реестр памятников. И, в принципе, вот, вот на этой почве мы так вот и сошлись, потому что, ну, до этого я, в принципе, водила экскурсии по этим районам, и я знала, где, что был Златоустовский монастырь, я читала об этом в книгах, но представить себе фактически фотографии, да, достаточно мало дошло, да, до нас, и вот таких общих фотографий, где что располагалось, я, в общем, особо, ну, на самом деле, можно было, наверное, конечно, поинтересоваться по картам и все это выяснить, но так как я не занималась вплотную этим районом, я особо так и для себя это не сильно как-то вот прорабатывала. А когда появилась такая заявка, естественно, было очень интересно, потому что мне всегда вот это вот место так вот притягивало, ну, интерес, тепло, вот, что-то такое недоисследованное, что-то хочется еще там покопаться. Вот, ну, и занималась вот этой заявкой, написанием заявки, и как раз очень близко сошлась с Центром изучения истории Златоустовского монастыря. И, конечно, когда поняла, насколько там интересные люди и как это все вообще возникало, это место, оно совершенно волшебное. То есть, если ты туда один раз попадаешь, ты уже оттуда не можешь отойти, потому что оно, вот у нас есть и вот этот проект, который совершенно верно назван, разрушенный, но живой. Монастырь живой. И это чувствуется, когда ты там просто гуляешь или когда ты там хоть что-нибудь немножечко узнаешь про него.
А что было главными святынями Златоустовского монастыря? И кто были монахи, населявшие его?
Мужской монастырь, главными святынями, которые, к сожалению, для нас утрачены, это икона самого Иоанна Златоуста, и считается, что она была написана прямо при, как бы при создании монастыря, да, то есть это ориентировочно конец XIV, начало XV века, то есть она должна была быть приблизительно этого возраста.
Но любопытно, вот, что, скорее всего, она, конечно, не погибла, поскольку все иконы обычно забирали такие и ценные из разрушаемых московских храмов, но вот, как это часто бывает, следы то за границу ведут, то еще куда-то.
Мы очень надеемся, что она где-то живет. И еще икона знамения Златоустовская. Да?
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, что в гостях у нас сегодня Серафима Левкина и Мария Коробова, экскурсоводы Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря в Москве. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Буквально на минуту прервемся и потом вернемся к истории Златоустовского монастыря. Очень интересно было бы, да, поподробнее поговорить о его главных святынях.
Светлый вечер. На радио «Вера».